Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Андрей Канев, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Благословите.
Господь нас всех благословит.
Как мы и договаривались в прошлой передаче, сегодня мы поподробнее поговорим о катехизации на приходе Владимирской иконы Божией Матери, о тех важных темах, которые обязательно должен изучить человек перед тем, как, ну, гордо именоваться христианином, если так можно сказать.
Ну, я понимаю, что такое литературно так можно сказать, а в жизни-то, наверное, не очень.
Ну да, если христианин именует себя гордо, это уже немножко странно.
Ну, он немножко не христианин, так сказать. Ну да. На самом деле тем несколько, и они все очень важные. Вот, так скажем, неважных тем в катехизации, ну, по крайней мере, как я ее понимаю, да, их просто не существует. Почему так это важно? Потому что вот когда мы хотим получить права водительские, да, мы изучаем все темы. И нельзя сказать, что там тема там дорожного движения там, или тема, допустим, овладения навыками вождение автомобилем менее важно, допустим. И теория важна, и практика важна. Вот, поэтому та система катехизации, которая выстроилась на приходе, это, конечно, плод долгих поисков, на самом-то деле, и уже многолетней работы. Вот нашему приходу в 2019 году, то есть в этом уже будет 20 лет, и, соответственно, системе катехизации уже тоже лет 18. То есть мы уже можем говорить о каком-то, значит, во времени и развитии, и становлении, и о некоторых плодах вот именно работы такой с людьми. Так вот, что касается тем, темы сложились, на, по крайней мере, у нас, да, на основе трудов святителя Кирилла Иерусалимского. Это был такой святитель, который тоже занимался катехизацией и оставил целый труд. Поэтому, чтобы ничего нового не сочинять, а я недаром сказал, что у нас 18 лет по сложившейся уже системе катехизации, не случайно это сказал, потому что в то время, вот 18 лет назад, учиться было не у кого.
А почему выбрали именно опыт святителя Кирилла?
Да потому что попался. У нас все же так происходит. Вот если бы какие-то, кто-то был, который, человек, который бы научил, допустим, подсказал, но таких людей вокруг не было, и к тому времени ничего об этом не писали. То есть эта тема вот, катехизации, предвскрещальной катехизации, оглашения, она только-только начиналась в те годы, и даже еще не на пике была. И поэтому вот, ровным счетом действительно учиться было не у кого. Я поездил по приходам нашей области, нашей епархии, где велась подготовка, я поинтересовался, послушал. Вот, все это было интересно, и другой опыт посмотреть приходской. Интересно это все, любопытно. Каждая община все равно уникальна, это очень интересно. Но не всякий опыт можно переложить к своему опыту. Вот я, допустим, ездил учиться в Полевской к отцу Сергию Рыбчаку, но у него группы, да? То есть у него уже развитие общины было на тот момент таково, что набирались группы, а у меня группы не набирались. Вот, и поэтому я упор стал делать на индивидуальную подготовку. Ну, потому что у меня край города, о чем говорить. Понятно, что у отца Сергия это был на тот момент единственный приход в Полевском. И внимание к храму, когда храм один в городе, хотя бы даже небольшом, да, или ты находишься, служишь в храме в большом городе, но храмов много, это немножко разная обстановка, получается, даже по посещаемости, по вниманию к этому храму. Вот, поэтому вот попался труд святителя Кирилла Иерусалимского, как бы он вполне удовлетворил, и основные темы теоретически, они взяты были оттуда. И в прошлый раз, помните, я говорил вам о статистике, которую мы вели в течение двух лет, да, и, соответственно, выявили, что надо в первую очередь говорить о как раз об экстрасенсах, тогда была очень популярная тема «Бог в душе», там зачем церковь ходить, она сейчас тоже есть, но она не такая как бы актуальная, сейчас были другие какие-то проблемы.
Ну и плюс в то время отговорки. Был очень большой наплыв всяких других верований и каких-то сект.
Ну да,
в 90-е.
Да. Ну это начало нулевых, получается. Вот, поэтому одна из первых таких небольших блоков, первая беседа у нас состоит из обсуждения вопросов каких? Во-первых, мы задаем вопрос на выявление, кто перед нами, потому что мы же не знаем людей, они вот пришли, сидят, да, перед нами. Язычник или не язычник, да, допустим, потому что таких тоже есть, тоже бывает. И сейчас, к сожалению, вот, чем дальше, тем больше вот как раз такое славянское язычество под видом патриотизма очень сильно развито. Христианство представляется таким, как они говорят, это грубо будет звучать, может быть, я извиняюсь, таким как бы иудейской религией, да?
Навязанной сверху,
да, искусственно, там, греками, там, иудеями и так далее. А вот наши славянские там корни и т.д. и т.п. Чистой воды идеология, очень мало религий.
А еще, отец Андрей, про статистику, по каким причинам люди крестятся, мы с вами в прошлый раз говорили. А еще хочется узнать статистику, вот когда человеку говорят, мы тебя покрестим, но нужно пройти курсы, беседы. Какой процент отсеивается сразу же на этом этапе?
Мы не отслеживаем. Ну, потому что это невозможно сделать, потому что люди, допустим, приходят в церковную лавку, да, и говорят, вот мы хотим покреститься. Ну, у нас в лавке работают, ну, действительно профессионалы, подготовленные, сами прошедшие вот эти курсы огласительные, добрые женщины, они очень вежливо, аккуратно говорят, вот так и так, так и так, вот есть такие условия. И мы не знаем, человек ушел или не ушел. Но то, что у группы наполняются, и там по 30-40 человек в месяц сейчас приходят, ну, значит, кто-то остается. Но я уверен, что большинство не хотят так креститься. Потому что они, не понимая, что они получают в церкви, да, в крещении, хотят найти легкий путь. Таких тоже много, на самом деле. Вот можно взять статистику вот по городу крещений, посмотреть, и вы это увидите. Вот где в храме, где нет оглашения, там большое количество крещений. То есть вот это вот как бы вычесть очень легко. Но это печально на самом деле. Потому что это люди покрестятся, так и, собственно, когда они к осознанию необходимости жизни со Христом придут, вообще неизвестно. Придут ли вообще? Это целая беда, так скажем. Ну так вот, мы в первой беседе, если вот к нашей темам возвратиться, мы выясняем, язычник человек или нет. Это выясняется очень просто. Задается вопрос, у нас один Бог или много, да? Но если он там поклонник индуизма активный, то он скажет, что много, да. Ну, то есть тоже тема, опять же, для беседы. Вот, потом потихонечку выясняется вопрос о том, что вообще, что такое Бог в душе, допустим, это понятие разбирается.
Вот на этом моменте, знаете, меня тоже очень всегда интересует, когда начинаю с человеком разговаривать, и человек говорит, что да, вот я там против того, чтобы ходить в церковь, зачем мне там вот эти службы выстаивать и все прочее. Значит, я просто вот, когда у меня есть рвение там помолиться, я могу зайти и там сказать Богу своими словами. И его просто в тупик ставят вопросы на тему, что а почему ты не можешь в парке там поговорить с Богом, например? Он не услышит тебя, а в церкви у него лучше слышимость, или там дома, или еще что-то. И как-то человек сразу теряется и чаще всего злится, что ему задают такие дурацкие вопросы.
Ну, правильно. Он почему злится-то? Потому что это разбивает его мировоззренческую такую хрупкую систему. Вот это же как бы псевдорелигия получается. Когда человек, допустим, на самом деле он себя Богом считает. Ну что значит Бог у меня в душе? Ты как с ним разговариваешь, что говорит? Да? Какие у него заповеди, чему учит? И все. Это же вопросы, ставящие человека сразу в тупик. Там, а допустим, дальше разбираем вопрос, зачем в церковь вообще ходить? Потому что вы правильно говорите, это антицерковное настроение, они тоже не так просто берутся. Понятно, что это лукавый производит. Понятно, что у нас и проблем много разных, и необустроенность приходской жизни там, и мы так себе христиане, да, не всегда можем пример какой-то добрый привести, но церковь-то и наши грехи немножко разные вещи, так скажем, да, то есть мы для чего в церковь приходим? Вот мы тоже объясняем, что церковь это, в первую очередь, лечебница, да, что сюда мы приходим лечиться, и если у тебя, допустим, болит зуб, а ты знаешь, что врач у тебя такой-сякой, и больница там коррумпированная, ты же все равно придешь, потому что у тебя болит, правильно? И говорим, ты же не можешь сам себя покрестить, или там, сам себя простить, или причастить, хотя такие чудаки тоже бывают, на самом-то деле. У нас был у меня такой пример, когда дядечка решил, что он должен причащаться, у него там бутылочка Кагора стояла, и он периодически устраивал себе какие-то ритуалы. Вот. Такое тоже безумие бывает, надо сказать. Но это всплывает, когда ты уже знакомишься с людьми, а не когда там, он там поздоровался там или поизображал исповедь как-то регулярно, иногда там, допустим. Это от регулярных встреч всплывают эти все вещи, и можно будет как-то это корректировать. Потом выясняем такой вопрос, связанный с оккультным пониманием религии. Допустим, равны ли все религии между собой, да, с точки зрения именно спасения, не с точки зрения государства. Конечно, для государства все традиционные религии равны, да, у нас одинаковые права, одинаковые обязанности, вот, а с точки зрения именно спасения. И оказывается, что, конечно, вот этот вот либерализм оккультного характера, а это именно такие его корни, которые говорят, что все религии равны, что истина разлита во всех религиях, да, что...
Что это все связано с менталитетом народа?
Кто, ну да, понимал? Там традициям, там что вот там правда есть, и там истина есть по кусочек, там в буддизме кусочек истины есть, там в христианстве, там в католицизме, там и так далее, и так далее. Вот если их всех собрать в кучку, и это будет такой, знаете, сложенный пазл, картинка красивая, и вот все будет как бы замечательно. Или такая тоже оккультная идея, Бога, который сидит на горе, а разные религии – это разные пути на ту гору. Вот. Вот это тоже надо разбивать, потому что это однозначная ложь. Вот мы об этом тоже посвящаем довольно серьезный разговор, о том, что религии между собой не равны, что православное христианство обладает, единственное обладает как раз истиной, а все остальные истины не обладают. Тоже это важно понимать, да? Иначе получится, что у нас христиане, которые там вообще не понимают и не ценят, что церковь православная через века сохраняет эту истину. Это тоже очень важно понимать. Потому что мы спасаемся не добрыми делами, а спасаемся верой во Христа. И там, где в какой религии нет вообще учения о Христе, о, как о Боге-человеке, да, который пострадал за всех людей на кресте и воскрес, то эта религия ложная. Вот. Это тоже надо понимать. Это, об этом мы тоже говорим сразу.
Отец Андрей, да. Вот здесь сразу хочется задать вопрос. Вот если взять какую-нибудь крайность, например, секты какие-нибудь, жертва сектанта, то есть человек, ну, искренне он там находится, и он искренне верит, что он занимается правым делом, что это все, ну, истина.
Да. Ну, да.
Вот как вот, интересно, для Господа, он же не лукавствует, то есть он вот искренне так думает, он, сердце его чистое, открыто. Понятно, что организатор секты, он, да, он человек лукавый и нехороший, а вот как же быть жертвой?
Ну, жертва тоже ведь свободный человек. Он же тоже, понятно, что это отчасти его заманили, да, обманули. Но искренность веры в ложь, она не предполагает, что человек там, допустим, он искренне верит, что нужно ездить на красный свет. Но это закончится трагически. Да, это его выбор. Но это не предполагает, что мы оценим искренность веры в неправильные правила дорожного движения, да, как истинность веры. Вовсе нет. Много кто искренне заблуждается. И оккультисты искренне считают, что они правы. И еретики искренне считают, что они правы, понимаете? Раскольники считают, что они искренне правы. То есть это вот само по себе эмоциональное понимание своей правоты вовсе не говорит, что человек в истине находится. Но искренние люди, они все-таки ищут. И очень-очень редко из секты все-таки выходят. Но это крайне редко, это единичный случай больше. И у нас они тоже и были, когда приходили на огласительные беседы и потом становились нашими прихожанами, ну и являются тоже люди, которые были в сектах и которые именно искали Бога искренне. Они, несмотря на то, что они заблудились, Бог все равно им даже там подсказал правильный путь. Представляете? Вот, а если человек удовлетворяется вот своими этими заблуждениями, то тогда ничего не сделать. Тут тоже надо понимать, что мы находимся в ситуации духовной войны, в которой очень многое зависит от свободы человека. Вот ты выбрал, да, неправильно путь, в тупик какой-нибудь, да, ну, это твой выбор, тут ничего не сделать. Вот я искренне верю, что искренне ищущему человеку Господь подскажет. Вот подскажет и откроет глаза, и такое бывает. Но, еще раз повторюсь, это очень редко бывает. Вот, также дальше мы рассматриваем вопрос, касающийся оккультизма. Вот как раз у нас он всплыл, да, по статистике, мы тоже разбираем, кто такие бабки, зачем ходить или не ходить. Вот после этой беседы, конечно, большой процент отпадает, потому что ну, раньше отпадал, сейчас к нам, я говорил вам, да, что приходят люди не креститься, а больше воцерковляться. И они прекрасно уже понимают эти темы, но, тем не менее, это нужно проговаривать, потому что нередко встречаются христиане, вот из христиан неподготовленных правильно, которые совмещают в себе и суеверие, и мнение о себе, что они верующие люди, понимаете, это очень-очень-очень регулярно бывает.
Ну вот здесь тоже ведь может быть такая опасность, потому что мы знаем, что есть такое понятие, как прозорливые старцы, мы знаем, что у нас вот в России, ну, по крайней мере, наслышаны, что вот в России есть один батюшка, другой батюшка, кто-то кому-то ездит, и ведь действительно устраивают люди такое паломничество, и мне кажется, порой они как-то вот подменяют это понятие, они себя успокаивают тем, что мы же к бабкам не ходим, но мы знаем из Евангелия, что вообще, если Господу надо, Он и через ослицу откроет истину, и Господь найдет способы что-то донести, дать знак, что-то объяснить. Вот. Но, тем не менее, это же тоже такое очень...
То, что люди, допустим, ищут какого-то духоносного человека, чтобы посоветоваться, это ну, вполне нормально. Главное, не ошибиться. Вот. А когда мы говорим о оккультистах, да, которые, там, обложившись иконами там, или свечами, предлагают там отворот, там поворот или еще что-нибудь там, привить любовь там кому-нибудь там или успех в бизнесе там и так далее, здоровье подправить какими-то такими вот способами якобы народными. Вот об этом говорим. Честно говоря, искренне рад, что Господь меня свел с Антоном Дмитрием Байбаковым. Когда мы у него были с друзьями-алтарниками еще, тоже слышали, что да, вот там к старцам надо ехать. Зачем-то. Я, правда, искренне не понимал, зачем ехать, потому что как бы, все вопросы можно решить на месте. Вот, но мне хотелось просто полюбопытничать и посмотреть издалека. Чисто этнографический, что называется, интерес. И вот когда значит, мы с товарищами обсудили, что надо съездить на святые места, значит, выбрали не меня, зачем-то меня, значит, депутатом, представителем общественности трудовой. Значит, я пришел к отцу Дмитрию и говорю, отец Дмитрий, благословите нас поехать по святым местам. А для картинки, на тот момент Пантелеимонский храм находился не в этом здании, которое он сейчас в красивом, таком благоустроенном, расписанном, со святынями, а находился тогда еще в старой аптеке, в здании старой аптеки, где были такие не очень высокие потолки, иконостасы с фанерки. И вот он подвел меня к этому иконостасу и говорит, вот святое место, вот здесь надо работать. У меня все на место в мозгах встало, все, и больше у меня как бы тема поисков старцев или поисков там каких-то святых мест, она прекратилась. И я до сих пор искренне считаю, что тот алтарь, который ты служишь, это самое святое место. Ну, я не распространяю на кого-то свое мнение, как бы, кто хочет ездить, ездите, пожалуйста. Вот, но для меня лично, вот вы меня спросили, я вам ответил, да. И вот сейчас, работая уже на приходе, да, понимаю, что многие вопросы, с которыми люди ездят, они на самом деле решаются на месте. Вот, поэтому ездить к старцам, не ездить, это решает каждый сам. Но важно точно не ошибиться, потому что можно ошибиться в том плане, что слухи какие-то, да, вот что-то, вот какой-то духоносный человек, а он, допустим, обычный. Да. Надо быть очень крайне внимательным, конечно. Но само по себе, конечно, если у человека очень глубокий, серьезный духовный вопрос, он не может его получить на приходе, не может получить в книгах, да, тогда, конечно, наверняка надо посоветоваться. Но эта тема, еще раз скажу, мне ну, не совсем близка. Вот, ну, в силу вот моего воцерковления в храме психиатрической больницы. Вот поэтому первая беседа у нас, она касается именно таких общих тем, что суеверие несовместимо с верой, что доказательствами настоящей веры являются дела, а не слова, да? Что перед тем, как креститься, нужно подготовиться. Ну, вот такие вот темы, но они очень важные. Потом следующая тема, целый блок вопросов, он касается происхождения человека. Откуда человек появился? Адам, какой он был, да, образ и подобие Божие в человеке, тоже очень важные вопросы. Почему Господь сотворил мир, тоже очень интересный вопрос. Свойства Божие, они не теоретические вопросы, вернее, не только теоретические, они обязательно касаются практики. Вот простой вопрос. Допустим, человек искренне не верит, что Бог ему поможет, да, ну, исправить жизнь, то тут вопрос в чем? Именно вопрос в его вере. То есть он не верит, что всемогущий Бог, который может из ничего сотворить все одним своим словом, не может тебя, маленького муравьишку, исправить, да ему это ничего не стоит. Другое дело, что ты не веришь, что он тебя исправит, а отсутствие веры – это, получается, преграда между Богом и человеком, между человеком и Богом, который человек себе выставил, знаете, щит такой, закрылся от Бога.
Может быть, тут уже идет вопрос о том, что человек не до конца верит в Бога, потому что если теоретически эту ситуацию представить, что есть абсолют, которому подвластно все, то, конечно, это ему подвластно. Но если человек не представляет на себе, значит, он не верит, что это что-то есть.
Ну или свойств не знает Божьих. То есть он как бы верит, да, что вот Бог есть, нечто надо мной, да, такое. А конкретно что-то любящая личность, да, всемогущий Бог, который ради тебя там все это сотворил. То есть мы вот как раз в огласительных беседах вот в этом цикле рассказываем о том, что вообще весь мир для человека создан. Какое предназначение человека было изначально в раю, да? Вот. Еще раз повторюсь, образ и подобие Божие. Все это, на самом деле, очень интересные вопросы. Это не такие простые, там, как казалось бы. Они обязательно мы выводим на практику. Потому что без практики это все услышал и забыл, да, что называется. Вот, дальше мы разбираем вопрос вообще о происхождении зла, о соблазнении Адама, да, вот, о грехопадении, об этой трагедии, что с человеком произошло, да, о первородном грехе, что это такое, да, как это на нас влияет конкретно, что дает крещение вот, по человеку. Это, когда ты начинаешь разбирать так более подробно, то очень интересно получается. Вот, потом, что с человеком произошло, как он изменился, да. Потом мы изучаем дальше тему, ну, более подробно там разбирается, да, как он там изменился, что произошло, почему мы такие, какие мы сейчас, да, что делать, какие перспективы у человечества были. Вот, потом начинаем изучать, понимая, что человечество что из себя представляет, да, почему мы такие, как есть, мы начинаем изучать тему о Господе Иисусе Христе, как Бог сделал, вернее, сотворил спасение человеку, да, как он очеловечился, что-то за тема такая, о Святой Троице, о Господе Иисусе Христе, о Святом Духе, вот учение Церкви об искуплении, да, о воскресении. Дальше заканчивается, вот это целый блок, это я сейчас кратко говорю, конечно, потому что у нас формат не такой, чтобы там по вопросам разбираться, вот просто блоками. Вот, и дальше заканчивается учением о Церкви, таинствах, участие в таинствах, это теоретический блок. Вот он из себя представляет несколько бесед. Еще раз повторюсь, у нас цель не часы вычитать, как, допустим, в институте, а как в детском саду, чтобы все научились. Цель такая. Поэтому вот бывает так, что, допустим, какая-то тема непонятна, и мы ее разбираем до того момента, пока все в группе не поймут. Это происходит в живых нормальных беседах, на нормальном человеческом языке современном. Не так, что там, ой, вы говорите, там, добрый молот, никто ничего не понял, да? Нет, нормально, надо нормально говорить современно. Вот. Второй блок, он уже касается практики. То есть мы начинаем разбирать с человеком, какие плоды грехопадения Адама в нас, да? То есть мы начинаем разбираться, какие бывают страсти, как они проявляются, да, и как с ними бороться обязательно. Обязательно. То есть это уже такой практический блок. Дальше, то есть все страсти разобрали, потом начинаем разбирать молитва, пост, там, подготовка к таинствам. И, допустим, если человек желает подготовиться, допустим, генеральный исповедь, это такая форма исповеди, когда человек хочет подвести некий итог за всю жизнь. Вот, то тогда выбирает священника, и священник уже индивидуально с ним начинает заниматься и готовить. То есть что значит заниматься? Раз в неделю там, или раз в какой-то небольшой промежуток времени встречаются в назначенное время, у нас этим священники занимаются, и, соответственно, посвящают время одному человеку этому. Он уже теоретически все прослушал, да, и начинается уже практика. Когда мы пытаемся разобраться в грехах человека, показать ему это, ну и попробовать вместе ту или иную ситуацию решить. Это очень интересно, но очень сложно на самом-то деле, потому что это все тема такая очень непростая. Вот, и потом человек готовится к исповеди, и потихонечку он начинает причащаться. Вот, и дальше уже регулярно встречается с этим священником, консультируется, там, советуется, и дальше идет бороться. Но этот цикл весь непростой, он практический, он тоже не на вычетку, так скажем, да, часов, а на понимание и освоение темы.
Вот. Отец Андрей, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Андрей Канев, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо вам. Благослови всех нас, Господь.